ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Итак, мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете слышать нас в Крыму. В Крыму на средних волнах, на частоте 648 АМ. Как в Крыму, так и далеко за его пределами слышно наш сигнал на этой частоте. Кроме того, вы можете слышать нас на северной части Крымского полуострова в FM-диапазоне. И, конечно же, с любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте Крым Реалии. Наш сигнал также доступен не только в аудиоформате, но и в видеоформате на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Если вы до сих пор на них не подписались, обязательно сделайте это, чтобы не пропустить ничего нового. Итак, о чем поговорим мы ближайшие полчаса. Также я напомню, что у нас есть номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. Из Крыма звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. О чем поговорим в ближайшие полчаса? 6 европейских стран присоединились к санкциям Европейского Союза против России за оккупацию Крыма и Севастополя. Такое заявление было опубликовано на сайте Европейского Совета. К решению продлить санкции против России до 23 июня 2021 года, принятому Евросоветом 18 июня 2020 года, присоединились Украина, Грузия, страны-кандидаты в Евросоюз Черногория и Албания, а также члены Европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия. ЕС принял к сведению это обязательство и приветствует его. Санкции предусматривают ограничения на импорт в Евросоюз товаров из Крыма и Севастополя, запрет на заход европейских круизных лайнеров в порты Крыма, инвестиции в Крым, запрет на экспорт в Крым определенных технологий и оборудования, в частности в сфере транспорта, телекоммуникации и добычи нефти и газа. Ранее напомню, что Россия на фоне пандемии коронавируса пыталась начать процедуру отмены санкций через инструментарий Организации Объединенных Наций. Если вы помните, да, обосновывалось это тем, что в мире пандемия коронавируса, и поэтому нужно санкции экономические снимать. Но эта попытка была заблокирована Украиной. Ну вот поговорим о том, что значит продление санкций Евросоюза еще на год, как принималось это решение. Мы поговорим с Григорием Жигаловым, корреспондентом «Радио Свобода» в Брюсселе. Он с нами на связи. Григорий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, для нас, для меня и наших слушателей, можете ли подробнее рассказать о том, как принимается это ежегодное решение о продлении санкций? Принимается ли оно каким-то образом автоматически, либо этому предшествуют какие-то консультации представителей стран Европейского Союза?
Если мы говорим о санкциях именно Европейского Союза, да, а не о странах, которые присоединились к этому решению, вот эти шесть стран, о которых будет только что говорили, то, ну, безусловно, ничего автоматического в Европейском Союзе нет. Каждый раз, когда нужно принять какое-то новое решение или же продлить предыдущее решение, то включается достаточно сложное и для новичка, который вот начинает наблюдать за работой Европейского Союза, наверное, очень запутанная процедура. Мне, например, довелось, наверное, ну, год привыкать, и все равно я каждый раз открывал для себя все новые и новые процедуры принятия решений в Европейском Союзе. Ну и, в общем, в случае с санкциями против России часто тут исключительно сама процедура, поскольку политическое решение, политическая воля со стороны стран Европейского Союза, она, безусловно, есть, мы ее наблюдаем. И когда просто подходит время продлевать санкции, начинается работа на уровне постоянных представителей стран Европейского Союза при Европейском Союзе, да, грубо говоря, послов, они встречаются примерно раз в неделю, иногда дважды в неделю, и на одной из таких встреч вот просто обсуждают этот вопрос, согласовывают позиции всех столиц. Если решение ни в одной из столиц не вызывает какого-то противоречия, то это решение дальше направляется в Совет Европейского Союза, а дальше уже Совет Европейского Союза, это когда собираются министры различные, например, министры иностранных дел каждой страны Европейского Союза собрались в Брюсселе на Совет, это Совет Европейского Союза, или министры сельского хозяйства. И даже министры сельского хозяйства, они также могут это утвердить, если, например, вопрос не вызывает какого-либо, не нуждается в дискуссии, то по процедуре, там, A-point, просто утверждается все это решение, и тогда это решение публикуется, вступает в силу. В общем, извините, наверное, с утра это звучит достаточно сложно и бюрократически, но да, вот достаточно сложная процедура, но, в принципе, мы видим, что политически сейчас... сложностей в продлении санкций против России Европейский Союз не испытывает.
То есть есть какой-то консенсус? Не расходятся ли представители стран Евросоюза в своих мнениях относительно необходимости далее продлевать санкции в отношении России?
Безусловно, в Европейском Союзе все решения, которые принимаются в Брюсселе, они должны быть сперва одобрены каждой страной Европейского Союза. То есть, если все страны за, одна страна против, решение просто не сможет быть принято. Так работает Европейский Союз. Поэтому, если санкции продлены, а они были продлены, вот мы сейчас об этом говорим, потому что высокий представитель опубликовал вот это заявление о том, что 6 стран присоединились к санкциям Европейского Союза. На самом деле, решение было принято еще в июне, и оно вступило в силу, по-моему, 18 июня, если я не ошибаюсь, или было принято решение 18 июня. Ну, в общем,
решение 18 июня, а к решению продлить санкции вот присоединились, да, уже, вот здесь дата у меня тоже не уточняется, но понятно, временной промежуток нам ясен.
Дело в том, что тут идет беспрерывность, такой процесс беспрерывности санкций, потому что вот сейчас, например, в сентябре будут заканчиваться, подходить к концу срок действия санкций против 44 компаний и 170, боже мой, сейчас вот бы не ошибиться, 5, по-моему, или 7 физических лиц за нарушение территориальной целостности Украины. И вот там также будет принято решение со стороны Европейского Союза в любой момент до окончания действия предыдущих санкций, чтобы эти санкции продлить еще там на полгода или на год. Я еще не помню в данном случае. Санкции продлеваются либо на полгода, либо на год. И со стороны Европейского Союза, да, иногда звучат некоторые заявления со стороны тех или иных политиков о том, что вот необходим с Россией диалог, необходимо, может быть, как-то пересмотреть. Но эти же заявления звучат и со стороны украинских некоторых политиков, правда? Но в целом, когда приходит время принимать решения, когда есть дискуссия, в конце концов, лидеры государств или же Совет Европейского Союза, когда собираются министры, они приходят к такому единому мнению.
Что значит присоединение 6 стран к вот этому решению о продлении санкций против России? Понятно, что Европейский Союз продлевает экономические санкции против России, которые были введены за оккупацию Крыма и Севастополя ежегодно, да, поэтому это является новостью, но, наверное, не является неожиданностью. А вот относительно вот этих 6 стран, которые присоединились к этому решению, и получается, что взяли на себя определенные обязательства.
Безусловно. И я бы сказал, что в данном случае это также не является даже не новостью, не неожиданностью, но во всяком случае для тех, кто постоянно следит за вот этой темой, поскольку я сейчас не могу сказать, ровно так ли выглядела конфигурация вот этих стран, которые присоединились к этому решению еще в 2014 году. По-моему, там еще должен быть Лихтенштейн. Но страны-кандидаты, Это Черногория и Албания. Они, безусловно, align with the politics, как сказать, присоединяются, ведут в том же русле политику с Европейским Союзом. А страны Европейской ассоциации свободной торговли, которые входят в европейское экономическое пространство, Исландия, Норвегия, ну вот здесь еще Лихтенштейн должен быть, надо проверить. И Украина, и Грузия... Еще в 2014 году было подобное решение, то есть и это решение о продлении санкций эти страны принимают каждый год, так же, как Европейский Союз. То есть они конечно, не самостоятельно не разрабатывают новые санкции, они просто принимают, присоединяются к тому решению, которое принял Европейский Союз, хотя, конечно же, никто не запрещает им разработать новые санкции, дополнительные санкции, свои собственные санкции или вообще не присоединяться к ним. Это их решение, которое они вот...
Да. Вы упоминали ранее о том, что звучат голоса, да, против продления санкционного режима в отношении России. Их можно услышать как в Украине, так и в странах Европейского Союза. Вот об этом я хотел спросить, потому что весной было много разговоров по инициативе российской стороны о том, что необходимо санкции с России снимать. И даже многие увязывали с этим такую гуманитарную акцию, которую провела Россия на территории Италии, охваченной эпидемией коронавируса нового типа. Мы помним вот этот приезд российских военных медиков на территорию Италии, и вот тогда же, да, со стороны Италии, со стороны некоторых итальянских политиков звучали тоже призывы снять европейские санкции с Российской Федерации перед лицом пандемии. Можно ли сейчас подвести какой-то итог под этой историей, чем это все закончилось? Действительно ли, возможно, в Италии эти голоса вот за то, чтобы с Россией снять санкции, звучат теперь громче?
Я думаю, что сейчас в Италии даже никто не помнит о том, об этой помощи. Ну, как вспомнят, конечно, но все-таки даже практически сразу эта помощь расценивалась как не столько гуманитарный шаг, сколько такой... Ну, назовем его гуманитарно-пропагандистским, и итальянские медиа писали о том, что почему-то вместо медиков приехали военные медики, либо военные, да, и что Россия использует эту операцию в качестве такой пропагандистской торпеды. Скажем так. Я думаю, что сейчас в Италии мало кто вспомнит, в принципе, о том, что что-то такое было. А если говорить о помощи, которая нужна Италии сейчас в условиях уже разворачивающейся второй волны пандемии и экономического кризиса, который также разворачивается и приближается, поскольку еще не в полной мере не все ощутили все последствия остановки экономики, которая была весной, то и речь сейчас идет о миллиардах евро, в которых нуждается итальянская экономика, как и экономика Испании, Германии, практически всех стран Европейского Союза. И в данном случае, конечно, Италия полагается на Брюссель, на гранты, кредиты, дешевые кредиты, программы помощи, которые уже утвердил Брюссель и собирается еще дальше утвердить Брюссель, там беспрецедентные суммы. И конечно же, когда речь зайдет о продлении санкций, в данном случае Италия будет вместе с Европейским Союзом. Если мы говорим о том, как Россия пытается отменить санкции, то мне кажется, что я вот буквально на днях видел сообщение из Москвы, что пока перспективы даже в России признают туманными. И в первую очередь, ну, каждый раз, когда мы говорим о европейской политике, у нас есть такое даже у журналистов, которые освещают европейские темы, есть даже такой термин «друзья Путина в Европе». Ну, в кавычках мы это обычно говорим. И они, конечно, есть в каждой стране, они есть в Европейском парламенте. И вот если вы наблюдали за слушаниями в Комитете по иностранным делам накануне, там, где обсуждали Беларусь и там, где Тихановская также выступала, то там тоже вот звучали голоса друзей Путина. Их сложно не узнать, и чаще всего это евроскептические евроскептики, популисты, ультралевые, ультраправые, вот все вот ультраразличных мастей, ну и евроскептики, и популисты, как я уже сказал. Mm-hmm. Через них Россия пытается работать, но иногда получается, иногда не получается.
Результат можно начале, видеть, да, наверное, сегодня, да?
Да, консенсус в Европейском Союзе относительно России в целом. Плюс-минус, но он присутствует.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Григорий Жигалов, корреспондент Радио Свобода в Брюсселе. Поговорили мы о том, какова процедура вообще этого принятия решений о продлении санкций Евросоюза в отношении России за захват Крыма и Севастополя, которые эти санкции продлеваются ежегодно. Да, поговорили мы о том, как происходит эта процедура и как Россия пытается противиться этому процессу, как она пытается влиять, да, на дискуссию относительно необходимости сохранения санкционного режима против России за нарушение международного законодательства, которое выразилось в, как минимум, в захвате Крыма и Севастополя. Далее мы поговорим с Андреем Клименко, главным редактором издания Blacktea News, экспертом Майдана закордонных справ Института черноморских стратегических исследований. Весной текущего года была издана работа с полным текстом, вы можете ознакомиться на сайте Blacktea News. Называется она «Как действуют крымские санкции». Это уже вторая публикация результатов мониторинга Института черноморских стратегических исследований. И мы поговорим вот сейчас с Андреем Клименко, он с нами на связи. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вы ведете мониторинг того, что происходит в Крыму, экономики Крыма, то, как пытается Россия реанимировать крымскую экономику в условиях международных санкций уже 7-й год. И вот что можно сказать сейчас на 7-й год работы санкционного режима, насколько он эффективен, вспоминая известные интернет-мемы, да, можно так сформулировать вопрос, смеются ли еще российские «Искандеры»?
Ну, мы должны понимать четко и однозначно, что вообще крымские санкции и санкции против России за агрессию против Украины в целом, это без сомнения, это история успеха. Это беспрецедентное в мировой политике явление. Кстати говоря, в Грузии нам страшно завидуют, потому что у них похожая ситуация с оккупацией части Грузии, и никаких санкций международных нет вообще. Да, там есть масса нюансов, есть масса проблем, как в любом деле есть масса проблем. Но в целом можно сказать следующее. Первое. Если еще в 2014 году, помните, была такая эйфория у России, ой, мы тут такую жемчужину себе захватили, это будет новая витрина России, это будет еще круче, чем Олимпийский Сочи, который только-только перед этим вышел на арену. И все, через год ничего, все это замолкло, все это перестало. Никаких планов развития инвестиций и горных зон, семизвездочных отелей и всего прочего нет и не будет. Крым в пятерке наиболее дотируемых регионов в Российской Федерации. То есть он дотируется на уровне Чечни, Ингушетии, Калмыкии и Чукотки. Экономические перспективы отсутствуют. Крым превращается, за исключением вот такого неправильного четырехугольника Севастополь, Симбахчисарай, Симферополь, Белогород, Судак, Калужта, Ялта, превращается в экономическую пустыню. Есть такой термин у экономистов-региональщиков. То есть это территории, из которых уходит жизнь. Уходит бизнес, уходят деньги, уезжают люди, уходят перспективы. То есть это территория, которая обречена быть жестко датируемой, и никаких перспектив она не имеет. То есть мы говорим об этом подробно и с точки зрения бюджета, и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения демографии, вот только закончили. То есть это штука, которая наносит Российской Федерации многомиллиардный ущерб ежегодно в долларах и будет наносить еще больше.
Все мы любим... Есть, да. Да, извините, что я перебил. Все мы любим очень простые объяснения, да, очень наглядные. Можно ли вот назвать сумму, в которую за последние 7 лет для России обошелся захват Крыма? Да? Можно ли в какой-то сумме эти потери выразить?
Ну, это сложная штука. Есть разные оценки. Мы склоняемся к тому, что это... объем затрат, на которые несет Российская Федерация сверхизбыточных, да, и в своей непростой экономической ситуации, это примерно 3-4 миллиарда долларов в год, это только по бюджету. Плюс есть еще затраты, которые мы не видим, это которые идут по статье военных расходов, значит, оборонной промышленности. В целом Россия теряет до 1.5% валового внутреннего продукта в связи с санкциями. Вот, то есть это огромные деньги, это огромное. Значит, санкции сорвали полностью строительство, программу строительства надводных кораблей Черноморского флота. Они вынуждены сейчас комбинировать, и это произошло из-за того, что Украина перестала поставлять судовые турбины. А свою судовую турбину для надводных кораблей Россия пыталась импортозаместить уже в течение более 6 лет. Пытались и китайские, и лицензионные немецкие и так далее, и у них не получилось. То есть, ну и я хочу подчеркнуть, что прекращение поставок в Крым воды – это тоже элемент санкций, это тоже элемент экономической войны, который делает невозможным развитие, ну, 70% территории Крыма. Я могу множество примеров приводить, но я отсылаю читателей на наш сайт в раздел «Библиотека», где они могут с полным текстом нашей книжки «Как працюют крымские санкции» познакомиться.
Да, вот я бы хотел с вами поговорить об одном из таких примеров, который касается размещения России оборонного заказа на крымских заводах, которые были захвачены, да, в 2014 году вместе с Крымским полуостровом. Хотел бы поговорить, вот приводится в этой публикации, в материале, вот такой пример: срыв сроков сдачи одного из размещенных в Крыму оборонных заказов. Речь идет о проекте ракетных корветов «Каракурт», строительством которых занимался захваченный феодосийский завод «Море». Вот расскажите об этом подробнее. Что не получилось, почему эти корветы до сих пор недостроены, насколько я понимаю, их сдавали, спускали на воду вот в таком полуфабрикатном виде?
Ну, там получилось все очень просто, что феодосийский завод «Море» вот в этой эйфории присоединения Крыма прибрала к рукам ленинградская судостроительная компания «Пелла». Она в Ленинградской области, поэтому ленинградская, а не санкт-петербургская. Вот. И у этой же компании так вышло, что оно за несколько месяцев до оккупации Крыма, это хорошая компания, она прикупила себе судостроительный завод в Германии, в ЕС. И она работает в ЕС. И тут же она параллельно начала на захваченных мощностях феодосийского государственного предприятия Украины, завода «Море», строить вот эти три ракетных корвета «Каракут». Естественно, что это выплыло. Естественно, что, ну и не без нашей помощи тоже, об этом узнали и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе. Начались публикации, начались расследования. И поэтому компания, не желая, то есть был поставлен вопрос о том, чтобы подвести под санкции и всю компанию в целом, и в том числе ее немецкий судостроительный завод. И поэтому компания, заметая следы, решила, значит, спустить недостроенные корпуса на воду и отбуксировать их на свой завод в Ленинградскую область, ну, на буксире через Азовское море, Дон, Волгу, Волгобал, Ладожское озеро, и вот таким путем они не успели этого сделать, потому что закрылся Дон и Волга осенью на зиму, навигация прекращена. Эти корветы стояли, зимовали под снегом, дождем в Затоне, в Ростове-на-Дону, на Дону. Ну, то есть, и сейчас вот они их приволокли, только в июне месяце они их приволокли, наконец, значит, на свой завод в Ленинград. То есть, это потеря огромного количества времени, безусловно. Это срыв этого заказа. Вот, но и, что интересно, это отнюдь не отменяет возможности того, что эта компания попадет таки под европейские и американские санкции, такая работа продолжает проводиться. Вот, то есть, ну и еще одно из последствий интересных. В России, естественно, понимают, что и в Украине, и в Европе, и в Штатах занимаются мониторингом подобных ситуаций. Вот, и поэтому они каждый год они усиливают режим секретности по всему, что связано с оборонной промышленностью. Ну ничего. Вот это такая хороший детектив. Они прячутся, мы ищем.
В предисловии ко второй части работы «Как работают крымские санкции» я напомню нашим слушателям и зрителям, что полный текст можно найти на сайте blacksea-news.net. Вот в предисловии к этой работе указано, что она была завершена в марте 2020 года, и вот как раз-таки публикация результатов происходит в момент большой неопределенности будущего России. В тот момент цены на нефть упали ниже отметки рентабельности ее добычи и хранения и логистики, да, и начиналась пандемия коронавируса. Вот как, по вашей оценке, Россия встретила этих черных лебедей экономики, и не появилось ли за минувшие полгода лебедей новых?
Ну, что касается энергетики, это лучше это профессионалам, экспертам в энергетической отрасли. Вот я как экономист могу сказать, естественно, что в России экономическое положение у нее не очень. И особых перспектив на его улучшение, а эти перспективы у них всегда связаны с ценами на энергоносители, их нет. И в целом, вот если проецировать эту ситуацию на Крым, вот, то в России в связи с этим, ну как, в Крыму привыкли, что им каждый день дают деньги, каждый год дают деньги, все больше, 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 что им продлевают эту федеральную целевую программу. Значит, там половина средств разворовывается и крымскими, и московскими, значит, подрядчиками, да? Но они же привыкли, им это нравится, они подсовывают все новые объекты, они продлевают эту программу и так далее. В Москве, конечно, нарастает раздражение. Вот, и потому что доходами... Вот тут такая интересная штука. Если до войны, до 2014 года, Крым зарабатывал на 15% больше, чем тратил по всем уровням бюджета, от сельсовета до республиканского автономии. Вот сейчас Крым зарабатывает на налогах и сборах примерно 25% того, что тратит. И, естественно, Москва раздражена. Она говорит, ну вы хоть как-то там зарабатываете, а как зарабатывать, если санкции... И поэтому Москва вынуждает Крым, чтобы значит, оккупационная администрация, чтобы хоть как-то уменьшить сумму, которую дает Москва, распродавала ту собственность нашу с вами, украинскую собственность и крымскую собственность, которая была захвачена. Поэтому они идут вот, в связи с этим, усиливаются, увеличиваются распродажи захваченного украинского имущества. И таким образом они себе... Ну, грубо говоря, шьют дело еще больше санкционное, потому что продажа собственности, захваченной трофейной, военных трофеев, ну, это еще один повод для усиления санкций ко всем, кто это делает, кто покупает, кто продает и кто пользуется потом украденной этой собственностью. Вот так что эти вот процессы, они будут продолжаться. Ну, и еще мой прогноз того, что, конечно... экономического развития Крыма не будет, люди оттуда будут уезжать. Вот тот поток людей оттуда приехало, вот по нашим оценкам, мы только что закончили разбираться, наконец, с демографией, туда приехало от 800 до 1 миллиона человек из России. Вот я думаю, что этот проток сейчас замедлится, и они будут скоро начинать ехать обратно.
Благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Клименко, главный редактор издания Black Sea News, эксперт Майдана закордонных справ. Я напомню, что есть публикация, да, исследование того, как работают крымские санкции. Доступно оно на сайте blacksea.net. Какую-то часть материалов мы успели обсудить, но, конечно же, она очень небольшая. Там довольно подробно и основательно подробное и основательное исследование. Можете обратиться к его полному тексту самостоятельно. Ну, а далее мы поговорим о неотвратимости наказания, да, за нарушение санкций, если оно на самом деле. Поговорим о том, как разные компании обходят экономические санкции и что из этих историй получается, чем они заканчиваются. Ну, и поговорим о том, насколько жестко является санкционная политика самой Украины за попытку аннексии части ее территории. С нами на связи Михаил Гончар, редактор журнала «Черноморская безопасность», президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
24 августа, в День независимости Украины, вы опубликовали обращение политзаключенных, узников Кремля, в адрес президента Украины, где, среди прочих, есть требования преследования российских граждан, виноватых в преследовании граждан Украины на временно оккупированных территориях. Там требования есть пересмотреть положение конвенции Монтрё по вопросам режима Черноморских проливов и пересмотра статуса Азовского моря. Требования не допустить подачи днепровской воды в Крым, да. И мы понимаем, что вот часть требований, указанных в этом письме, она как раз-таки касается, по сути, расширения санкционной политики Украины, да, ее какого-то логического продолжения. Можете ли вы подробнее рассказать о том, какие требования содержатся в этом письме, да, и насколько нынешняя санкционная политика Украины соответствует вот ожиданиям, я так понимаю, в том числе и вашим, да, как человека, который опубликовал это письмо?
Спасибо. Ну, вообще-то, строго говоря, письмо было опубликовано на сайте Радио Свобода, прежде всего.
Прошу прощения, да, вот ошибся.
Да, что делает честь Радио Свобода, как изданию в данном случае, которое соответствует своему названию. Потому что это, в принципе, призыв наших граждан, политических узников Кремля, к тому, чтобы продолжать активно действовать в контексте усиления разного рода санкционных режимов, которые будут стимулировать агрессора, оккупанта платить большую цену за продолжающую оккупацию Крымского полуострова. Поэтому как бы здесь речь идет действительно о целом комплексе разного рода воздействий, начиная там, скажем, от действий в формате на площадке Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы в конечном счете лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН за оккупацию территории Украины, Грузии, военное присутствие в Молдове, ну и, собственно говоря, противодействие процессам деоккупации. Как бы такой глобальный контекст, и мы понимаем, что это сложно реализовать, хотя этот вопрос стоит в повестке дня многих стран, которые пытаются воздействовать на нынешний путинский режим. И вот важная позиция тоже касается как раз того привлечения к криминальной ответственности тех лиц, как из оккупационной администрации, так и в России, в Москве, тех следователей, судей, прокуроров, сотрудников спецслужб, которые повинны в репрессиях, которые были развернуты, начиная с 2014 года в Крыму и продолжающиеся и сейчас. Это тоже очень важный контекст, потому что если кто-то считает, что сможет где-то как-то отсидеться и спокойно уйти на пенсию и жить, если не в Крыму, то где-то в Сочи, и все будет без проблем, то это не так. Это не так, и, собственно говоря, списки такие есть, персонали эти известны по всем делам так называемых экстремистов, террористов, диверсантов, шпионов и так далее. Невооруженным глазом видно, как все это фабриковалось. И поэтому это тоже важная позиция, тем паче, что как бы мы видим, вот если взять год тому назад, и вспомнить, что омбудсмен, уполномоченная Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Людмила Денисова, сообщала после встречи с родственниками политических заключенных, что в ее списке 115 политических узников Кремля, освобождение которых требует Украина. Так вот, недавно Людмила Денисова сообщила, что в этом списке уже 132 узника. То есть за прошедший год количество репрессированных увеличилось на 17 человек. То есть это те, кто официально значится в списках. А это означает, что необходимо усиление санкций против российского режима, а не пытаться с ним договариваться, как сейчас имеет место попытка, снова там тему крымской воды, дефицита воды в Крыму и возобновления поставок днепровской воды через Северо-Крымский канал. Кстати говоря, как раз в обращении к президенту указывается, что считаем недопустимым не только восстановление поставок воды в оккупированный Крым, но даже и разговоры об этом со стороны руководства государства или уполномоченных на то лиц, как в данном случае имеет место с президентом бывшим Леонидом Кравчуком. До деоккупации Крыма никакой речи о возможности поставок воды по Северо-Крымскому каналу не должно быть в принципе. И мы понимаем, что это совершенно адекватный подход, и, собственно говоря, если мы посмотрим на настроение в украинском обществе, то именно из этого все и исходят. Обычно какие-то импульсы идут от тех, кто пытается как-то договориться где-то посередине, как говорится, с агрессором. Это невозможно. И поэтому очень важно то, что тоже указано на деятельность российских госучреждений, таких как ФСБ, вооруженные силы, МВД, прокуратура, Следственный комитет и так далее, что они имеют все признаки преступной деятельности, поскольку идет тотальное нарушение прав человека, происходит участие в убийствах, репрессиях и пытках граждан Украины на оккупированных территориях и Крымского полуострова, и востока Украины. Проводится аналогия с нацистским гестапо или сталинским НКВД. И сейчас мы видим на примере того, что происходит в самой России, вот даже если взять дело Навального, и то, что делается в Беларуси под руководством российских советников и специалистов, то, в принципе, как бы оценка абсолютно адекватная. И это, конечно, не останется вне внимания в Европе. И мы видим, сколь пристальное внимание сейчас к действиям России и в Беларуси со стороны, например, Германии. Через контекст, опять же, произошедшего вокруг Навального. А поэтому отсюда, вот, может быть, мало кто обращает внимание, что недавно Европейский Союз продлил на год крымские санкции. Более того, к этому санкционному режиму присоединилось еще 6 стран. Конечно, там говорить о том, что это будет как-то сильно чувствительно для России присоединение Черногории или Албании к этим санкциям, может быть, более чувствительно будет присоединение Норвегии, она тоже присоединилась. Но, тем не менее, это как раз показывает вектор движения, что санкции не сужаются. Число тех, кто поддерживает санкционный режим против России, при всех тех реляциях, которые имеют место там в Европе, на Западе, что надо пересмотреть ему в сторону смягчения, стимулировать Россию, тем не менее, санкционный режим расширяется как бы за счет количества участников, которые присоединяются к нему.
И это Михаил, у нас... Я прошу прощения.
Спуску не будет.
Да, я прошу прощения за то, что перебиваю. У нас буквально 5 минут остается до завершения этого блока программы. Хотелось бы вот еще о чем поговорить. Я в продолжении нашего разговора сейчас процитирую президента соседней России Владимира Путина. 20 августа он во время разговора с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, которые проходили обучение на базе РАН ХИКС, вот что сказал. К сожалению, нам там, в Крыму имеется в виду, создают определенные препятствия и препоны различными способами. Вводятся известные ограничения, санкции и так далее, сказал Путин. Но это все дело техники. Было бы желание, мы любые сложности преодолеем. Вот такая цитата. И здесь, с одной стороны, Владимир Путин признается, да, что санкции определенные сложности вызывают. А с другой стороны, говорит, что все преодолеем. И вот некоторые примеры того, как санкции были нарушены без каких-то последствий, наверное, да, пока что для тех, кто их нарушил, мы можем привести вот некоторые такие примеры. Например, поставка турбин Siemens в Крым в 2017 году, их последующий запуск и участие компании из Нидерландов в строительстве моста через Керченский пролив. Причем, по сообщениям нидерландских средств массовой информации, вот технология, которая была поставлена, да, она была существенна. Это вот машина, которая устраивала фундамент некий для Керченского моста, да, какое-то основание под его опоры. Вот по вашим наблюдениям, насколько неотвратимым является нарушение наказание за нарушение санкционного режима, и получится ли преодолеть любые сложности вот гражданину России Владимиру Путину?
Ну, не получится, это можно однозначно сказать, потому что, как бы, если мы посмотрим на трафик движения там Москвой, воздушный, то Крым оминают стороной все-таки. Да, есть нарушители этих санкций, но, опять-таки, не безуспешно идет с ними борьба там, когда пытаются менять флаги, выключать автоматическую систему идентификации, заходить в порты Крыма. Но таких желающих все меньше, потому что это грозит неприятностями. А вот те, в любом случае, есть всегда исключения. Ситуация с турбинами Сименса, ну, по-моему, в интервью как раз одном из первых, как раз, по-моему, «Крыму Реалии» или «Радио Свобода», на раннем этапе всего этого сказал, что это спектакль. То есть это не то, что компания Siemens не ведала, что творят русские с их турбинами. А это был постановочный спектакль. Он и продолжается. То есть вроде сейчас все выглядит так, что, в общем-то, как с гуся вода. Турбины Siemens в конечном счете там сложностями были доставлены, не беспроблемно смонтированы, не беспроблемно они работают. Вот. Ну и, мол, Siemens'у за это ничего нет.
Ну и сама компания, пока что, да. Вроде бы официально она заняла такую обиженную позицию, да, и подавала в суд на российскую сторону, но мы видим, что глобально сотрудничество с Россией Siemens не прекращает, и были сообщения о том, что строятся турбины в Татарстане, то есть продолжаются поставки турбин в Россию даже после этого случая.
Да, но это как раз говорит о том, что просто каждый сыграл свою роль. Siemens в данном случае роль обиженного, там, обманутого и так далее. Но, тем не менее, компания имеет 1500-летний опыт присутствия на российском рынке. В царские, в советские, постсоветские времена. Поэтому, конечно, она не хочет терять российский рынок и как бы пытается сохранить себя любой ценой, даже ценой, там, скажем, если когда-то придется отвечать за вот эти подсанкционные деяния. Вот. Но тут надо иметь в виду вот что, что европейская система санкционная, ну и вообще, как бы скажем, европейская юстиция в целом, это механизм очень медленного действия. Могут пройти не годы, а даже больше значительно, и никто не знает, когда это выстрелит, в каком деле, и, так сказать, куда пришьют этот кейс с турбинами для данной компании, если вдруг скроется еще что-то. Siemens точно так же рисково действует, например, в Иране.
Там очень. То есть эта история может быть продолжена. У нас просто эта заканчивается.
Эта история может иметь продолжение при всей кажущейся, так сказать, кажущемся исчерпании инцидента. Вот. Тем не менее, это далеко не так. А тут еще следует обратить внимание и на то, что Вот я не зря напомнил о деле Навального, оно как бы вроде совершенно не касается, но мы видим, что сейчас происходит изменение позиций отношения федерального правительства Германии к России. То есть возможно, что как раз даже заговорили о том, что может быть остановлен «Северный поток-2». Что невиданно. Еще вчера, как бы, говорили совершенно о другом. Мобилизовывали Европейский Союз на то, чтобы дать отпор американским санкциям.
10 секунд,
Михаил. Вот. Поэтому, как бы, может даже быть сформировано немецкое досье санкционное против России еще. И Siemens может попасть в это досье как один из основных лоббистов российских интересов Германии.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Михаил Гончар. Это радио «Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». Не пропустите вечерний эфир в 18 часов. Пишите нам, звоните нам, предлагайте свои темы для эфиров. Всем пока.